лицом к лицу. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция Радио Свобода». У микрофона Олег Кусов. У нас в гостях один из лидеров белорусской оппозиции, глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Вопрос ему сегодня задают писатель и публицист Илья Расулов, независимый арабский журналист Хайсам Бадерхан. По традиции я зачту биографию нашего гостя. Анатолий Владимирович Лебедько родился 27 июня 1961 года в деревне Трели Столбцовского района Минской области. Работал механизатором колхоза имени Суворова Столбцовского района. В 1985 году закончил факультет истории и французского языка Минского педагогического института по специальности преподаватель истории. После двухлетней службы в армии работал заместителем директора Ашмянской школы-интерната Гродненской области. Как утверждает свободная энциклопедия Википедия, Анатолий Лебедько во время избирательной кампании 1994 года поддержал Александра Лукашенко. Намеревался получить пост министра иностранных дел, но из-за конфликта покинул президентскую команду. Вступил в Объединенную гражданскую партию, был избран заместителем председателя этой партии. 15 апреля 2000 года избран председателем ОГП. Резкая позиция Анатолия Лебедько по отношению к Лукашенко в конце 1990-х годов привела к ожесточенной конфронтации с белорусскими властями. Он был много раз под арестом за участие в несанкционированных маршах. Был избит возле своего дома людьми в масках. Один из арестов Лебедько был осуществлен после того, как он выступил в Сенате США и на встрече ОБСЕ в октябре 1999 года, взывая к введению санкций против Лукашенко. После парламентских выборов в октябре 2004 года, которые объединили с референдумом по разрешению Лукашенко баллотироваться на третий срок, Лебедько 18 и 19 октября вывел немногим более тысячи протестующих на улицы Минска. Лебедько и другие лидеры оппозиции обвинили власть в фальсификации результатов выборов, что было отражено в отчетах наблюдателей за выборами от ОБСЕ. На второй день протеста, 19 октября, Лебедько был арестован. На Конгрессе демократических сил в октябре 2005 года Лебедько уступил несколько голосов Александру Миленкевичу, который стал с последующей поддержкой Лебедько единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах 2006 года Белоруссии. 22 апреля 2008 года на очередном съезде ОГП Лебедько, подавляющим большинством голосов, был переизбран председателем партии. Александр Лебедько женат, у него есть сын. Я повторяю, что эти данные взял свободная энциклопедия Википедия, и, Антон Владимирович, вы можете кое-что проверить, а кое-что добавить.
Да, действительно, я понял, как долго я в политике.
Тогда я продолжу биографическую тему. Что произошло совсем недавно, 27 июня, в день вашего рождения? В этот день вы получили повестку в прокуратуру Центрального района Минска. Почему вас опять вызывали правоохранительные органы?
Наверное, потому что мы не можем друг без друга жить. Тем не менее, это связано с моими недавними задержаниями, которые были 7 мая текущего года, людьми без формы. 7 мая – это десятилетие похищения и убийства бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко, моего коллеги по партии, и мы проводили акцию протеста. Было превентивное задержание эскадронами страха в привычном режиме с полным игнорированием действующего законодательства. Я обратился в Генпрокуратуру, тем более, что 9 мая я не смог пройти на мероприятие по празднованию Дня Победы в Беларуси. Служба безопасности Александра Лукашенко запретила мне принимать участие в этом мероприятии. Оно было абсолютно свободным для всех граждан Республики Беларусь, за исключением гражданина Лебедько. Мне так и сказали, вам запрещено принимать участие в этом мероприятии. Запрещено мне, внуку деда, который погиб на войне, два родных дяди, которые также погибли на этой войне. Я думаю, не очень приятное было бы для них новостью, что их племянник и внук просто не может прийти и возложить цветы к памятному месту. Но это наши сегодняшние реалии. Я не говорю только лишь для того, чтобы почувствовать, какая оскомина от так называемой либерализации есть сегодня в сегодняшней Беларуси.
Что касается внешних связей Беларуси и России, естественно, раз вы приехали в Москву, вроде бы режимы в Москве и Минске внешне похожи. Пытаются быть, что называется, авторитарными, апеллируют к прошлому советскому, флаги возвращают, гимны возвращают. Почему в целом нет взаимопонимания?
Ну, это связано с тем, что к сожалению, проект «Союзное государство», он насквозь политизированный. И его принимали исключительно даже не элиты политические, а принимал очень ограниченное количество людей, которые имели в повестке дня какие-то свои интересы. Вот оторванность гражданского общества, неправительственных организаций, политической оппозиции от реального обсуждения, предложения инструментов, механизмов влияния на то, что должно быть между двумя странами, оно привело к полному поражению. И наша сегодняшняя поездка, она как раз связана с тем, что мы ставим в повестку дня задачу перезагрузки российско-белорусских отношений. То, что их кризис, это очевидно не только политической элиты, которая не всегда говорит то, о чем она думает, но и большинство граждан. Лукашенко просто превратил, он смотрит на Россию как на дойную корову, которая хорошее энергетическое вымя, которая позволяла каждый год выдаивать из этого вымени там 8-9 миллиардов долларов только за счет разности цен на энергоносители. Прагматический интерес. О чем думали люди, которые находились в Кремле, в других государственных институтах, это, конечно, вопрос большой, хорошей дискуссии.
Илья Расулов, ваш вопрос.
Антон Владимирович, в развитии мысли Олега Кусова, вы сегодня въездной? Выездной? Это первый вопрос. И недавно прочитал статью Ярослава Романчука «Беларусь и Россия. Перезагрузка». И вы тоже сегодня говорили об этом. Как можно эти отношения перезагрузить, на ваш взгляд?
Ну, я постараюсь сохранить паспорт, в котором стоит отметка «запрет на выезд». Она, кстати, написана не на русском и на белорусском языке, какая-то что-то среднее. Это говорит о грамотности представителей белорусской власти. Но действительно, до последнего времени, до февраля месяца, я был невыездной из страны. Единственная возможность – это была Москва. И это, наверное, одно из немногих позитивных эмоций и ощущений от того, что мы имеем. Это союзное государство позволяло мне приехать в Москву, сесть в самолет и прилететь в Вильнюс, который находится в 30 километрах от моего избирательного округа, где я дважды выбирался в парламент. Что касается перезагрузки, действительно, это задача крайне актуальная, и мы предлагаем для начала создавать новые коммуникационные площадки, на которых приглашать не только представителей власти и в Москве, и в Минске, но и представителей гражданского общества. Вот гражданское общество слабое, ну или сильное, вот сейчас это индикатор силы или слабости, они должны предложить свои решения. Они должны предложить свое видение белорусско-российских отношений. И мы бы хотели пообсуждать здесь с теми, кто хочет обсуждать. И неважно, кто это будет. Люди из Госдумы, люди, связанные с Кремлем, или те, кто находится в оппозиции. Если они разделяют нашу задачу, нужна перезагрузка, и что к этому должны быть подключены гражданское общество, мы готовы с этими людьми разговаривать.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Олег Кусов. У нас в гостях один из лидеров белорусской оппозиции, глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Вопросы ему сегодня задают писатель и публицист Илья Расулов, независимый арабский журналист Хайсам Бадырхан. Хайсам Бадырхан, ваш вопрос.
Что вы можете действительно предлагать реально, кроме лозунгов, этому народу, который всегда пользуется? Народ замучен. От лидеров замучен, от оппозиции живет свою жизнь. Вы реально что предлагаете белорусскому народу?
Ну, мне не очень нравится слово «народ», потому что если вот мы возьмем именно Беларусь, от имени народа, во имя народа совершались все самые гнусные, мерзостные дела. Вот у нас Александр Лукашенко всегда, когда хочет оправдать какие-то неверные, глупые шаги, он говорит, так хочет белорусский народ. А так ли это хочет? И вот я не ставлю знак равенства, и это не слова-синоним Александра Лукашенко и народ Белоруссии, потому что граждан Белоруссии почти 10 миллионов людей. И каждый – это личность, и у каждого есть свое видение ситуации. Вот я как раз за то, чтобы учитывать мнение как можно каждого гражданина, который проживает в Беларуси. Что мы можем? Нам есть что предложить. Я вчера был на проходной Минского автомобильного завода. Неделю назад был на проходной тракторного завода. В обоих случаях туда приезжала милиция. Нас хотели оттуда забрать, потому что мы раздаем сейчас антикризисное предложение Объединенных демократических сил, где четко написано, что мы предлагаем, как решить кризис. Лукашенко до настоящего времени не предложил, даже не сформулировал хотя бы с точки зрения пиара какую-то антикризисную программу. Оппозиция это сделала. И она конкретно говорит, вот надо настолько сократить бюрократический аппарат, вот надо заморозить такие долгострои, как атомная станция, как ледовые дворцы, вот так надо поступать с инвестициями и так далее. Это совершенно конкретные вещи. И мы в цифрах говорим, сколько люди получат от реализации нашей антикризисной платформы. Так вот, если бы нам не было чего предложить, милиция не приезжала бы на проходную. И, кстати, рабочие тракторного завода отбили нас у милиции, чего раньше не было. Значит, есть потребность уже и у людей, не активистов политических партий, а среднестатистических граждан республики, есть потребность в позитивной альтернативе, которую предлагает оппозиция.
Илья Расулов, вам есть.
Вот Борис Хайсан сказал, что народ замучен. Антон Владимирович, насколько сегодня комфортно обычному простому белорусу жить в период кризиса?
И в период кризиса, и до кризиса, думаю, что вопрос дискуссии, сколько процентов, но огромное количество людей испытывают все прелести и так называемого экономического чуда, и политических прав и свобод. Конституция у нас хорошая, но ни один гражданин Республики Беларусь, начиная от того, кто проживает в сельской местности, заканчивая высокопоставленным чиновником, никто из них не сможет утверждать, что он в суде может защитить сам себя. Потому что все знают, что нет независимой судебной системы. Практически 2/3, 3/4 вам скажут, что им не хватает информации, потому что на телевидении, на радио, а у нас все прихватизировано Лукашенко, 24 часа в сутки, одно лицо, одни усы, одна позиция. И это тоже дискомфорт. Никто и не скажет, что его голос обязательно подсчитан во время избирательной кампании. В этой ситуации, когда люди все время в страхе, все время боятся либо потерять работу, боятся озвучивать свою собственную точку зрения, можно сказать, что большинство людей испытывают дискомфорт и хотят перемен. Вот что хотят перемен, это фиксирует сегодня социология. Большинство людей хотят перемен. А это означает, что время Александра Лукашенко ушло.
А какие это перемены должны быть?
Конечно, каждый человек по-своему видит. Молодые люди хотят свободно выезжать в Европу. Талантливая молодежь хочет больших возможностей для реализации, чтобы они не мигрировали куда-то там, неважно, на восток или на запад в поисках этой хорошей работы, чтобы хорошие предложения были у них на родине. Да, тот, кто работает на тракторном заводе, хочет, чтобы не как сегодня 4 дня работать в неделю, а все 6, и чтобы у него была адекватная заработная плата. Рабочие МАЗы хотят не 3 дня в неделю работать, а опять же полную рабочую неделю с хорошей заработной платой. То есть у каждого свое видение этих перемен, но все они связаны с тем, что модель политическая и экономическая, которая сегодня в Беларуси, она прогнила и выглядит как старый Запорожец. А все хотят ехать на хорошем, комфортном
месте. Ну, иномарк.
Анатолий Владимирович, вопрос об объединении оппозиции. Мы примерно представляем, почему российская оппозиция никак не может объединиться, но почему этого не может сделать белорусская оппозиция?
Кто вам сказал такое?
Эта информация уже устарела, о том, что вы никак не можете объединиться с Милинкевичем.
Александр Милинкевич является частью Объединенных Демократических Сил. Он часть ОДС. А ОДС – это очень широкая коалиция. От левых до националистов. От коммунистов до тех, кто занимает более жесткую позицию по языку, по культуре и так далее. И эта конфигурация есть. Вопрос на вопрос. Вот ответим давайте. Способна ли разрозненная, деконсолидированная оппозиция вырабатывать такие фундаментальные документы, как малая конституция? Это ответ на вопрос, каким должно быть политическое устройство. Как должны быть взаимоотношения? Исполнительная власть, парламент, судебная власть. Способна ли плохая или слабая оппозиция выработать антикризисную программу? Левые и правые. Способна ли слабая оппозиция предложить общий проект закона изменения избирательного законодательства? Вот как раз это есть признак достаточно высокой степени консолидированности белорусской оппозиции. А то, что есть дискуссии и трения, это же нормальное явление. Когда к нам приезжает министр иностранных дел Чехии и заявляет то же самое, вы разъединены. Я задаю вопрос. Господин министр, вот вы заявляете, что вы привезли приглашение Лукашенко в Прагу, куда он не поехал, к счастью, а президент вашей страны заявляет, что не подаст ему руку. Так подождите, у вас же полная деконсолидированная позиции. Вы не можете даже договориться там среди политической элиты Чехии по одному маленькому вопросу. То есть надо, как говорил один российский политик, котлеты отдельно, а мухи отдельно. И это, кстати, вопрос, на ваш ответ на вопрос, что как происходит в разных странах. Мы максимально стараемся изучать и смотреть, где набили шишку, на каком повороте грузины. Где зацепились за что-то ногой и упали украинцы. И это нам в чем-то помогает. Вот на последней парламентской кампании, последний аргумент, мы выставили единый список кандидатов. У нас 110 избирательных округов. Все политические партии, у которых, конечно же, есть свои амбиции, мы договорились и выставили по одному кандидату. Это тоже признак все-таки достаточно высокой степени договороспособности оппонентов белорусского режима.
А что касается выдвижения единого кандидата на президентских выборах, вы в этом уже определились?
8 июля начинает работу рабочая группа, которая до 1 сентября должна предложить процедуру выхода на одного кандидата в президенты от сторонников перемен. Амбициозная задача. Не знаю, сегодня не могу сказать, что она будет позитивно решена. Но то, что такая рабочая группа создана, это говорит, что у большинства субъектов сегодня есть воля эту проблему решать.
А Милинкевич не участвует в этой рабочей группе?
Они пока раздумывают. Конечно, Милинкевичу хочется быть кандидатом в президенты. Но если заявлять о том, что ты сторонник демократии, то должны работать демократические процедуры, а не свое собственное желание.
Так что вопрос объединения оппозиции пока еще, наверное, не на 100% решен.
Ну, на 100% все решено у нас на Володарке или на Кристин. Это две белорусские тюрьмы. Там все расписано, и там еще действуют инструкции с 30-х годов времен Иосифа Виссарионовича Сталина.
Не дай бог такие аналогии, учитывая опыт нахождения там недавнего вашего коллеги Козулина. Илья Расул, ваш вопрос.
В догонку о едином кандидате я хотел бы отметить, что мы понимаем, что без изменения избирательного законодательства никакой единый кандидат никуда не попадет, кроме Окрестина и Володарки. Поэтому как вы будете добиваться изменения избирательного законодательства?
Плюсы. Мы выработали проект закона. Мы передали его в администрацию Лукашенко и в Бюро по демократии и правах человека, которое сегодня в кулуарах ведет какие-то переговоры с той же администрацией Лукашенко. У нас есть позиция, и она проистекает от заключений международных организаций, что у нас за 15 лет нахождения у власти Лукашенко ни одна избирательная кампания, будь то парламентская или президентская, не признанная соответствующим стандартам ОБСЕ, членом которой является Беларусь. Вы абсолютно правы, не поменяв правила игры, невозможно рассчитывать на какой-то результат. Это одно из самых слабых мест Лукашенко и его окружения. Что бы они ни говорили, но когда мы приводим такой факт, во время последней президентской кампании среди 120 тысяч членов избирательных комиссий 119 999 представляли интересы Александра Лукашенко, а один интересы Александра Козулина и Александра Милинкевича, о чем мы можем говорить? Это понятно любому человеку в Брянске, в Страсбурге, куда ни ткни пальцем в политическую карту Европы или евроатлантического пространства. Пока этот вопрос не будет решен, действительно всегда будет стоять вопрос о сомнительной легитимности тех людей, которые назначают так называемый парламент или назначают президентами. Мы готовы к диалогу, мы готовы к обсуждению. И у нас, конечно же, есть свое видение, как этот вопрос решать.
Хайсам Бадархам, ваш вопрос.
Понимаете, опять вы употребляете это термин «демократы», «демократы». На самом деле, демократы, как показалось, да, здесь в России и так далее, ну, честно, плохой запах. То есть менталитет народов, да, в России или в Беларуси не готов к этим понятиям демократы. А мы всегда, как оппозиция, вот в Иране, да, на самом деле проиграли, оппозиция проиграла. Ну, сейчас выходят на улицы, собирают здесь 2000-3000 человек и говорят, мы выиграли выборы. На самом деле, Лукашенко, да, или у другого, да, который жесткий режим держит, как Путин, держал жесткий режим, именно мог спас Россию из-за развала. А вы, как представители Запада, как всегда, конце концов, как-то не очень удачный план.
Я не представитель Запада. Я представитель Республики Беларусь, страны, которая географически,
формально, да,
географически находится в Европе. И давайте проводить параллели. Где вот по отношению запаха? Надо иметь еще хорошие приборы, инструменты, замерять вот этот запах, да? Где-то это действительно звучит, может быть, алогично. В силу разных традиций, там, исторического аспекта. Но вот то, что в Беларуси пахнет по-другому, в отличие от всей Европы, вот это есть алогично. В Европе не может быть по-другому. В стране, где появилась первая писанная конституция. Вот та конституция, как законодательный акт в Европе, она появилась не в Чехии, не во Франции, она появилась именно на территории Беларуси. И это европейская страна, и это европейская нация. Поэтому крах проекта Лукашенко, то, что он попытался навязать стране совсем другие правила, неестественные. Он некоторые традиции из Средней Азии. Вот он хочет сейчас передать по наследству одному из своих сыновей правление. Форма может быть, но по сути это так. Это не может быть принято гражданами Республики Беларусь. Не может у нас нормально прирасти, быть привито к белорусскому древу такие проекты, как прихватизация. Да? Ну не может, когда человек говорит, вы приходите в мой кабинет, и мы будем с вами решать. Вот акции всех предприятий лежат в моем сейфе, я цитирую Александра Лукашенко. Это не может быть принято белорусами в силу их ментальности. Поэтому я в отношении запахов и пахов скажу, что как раз у нас воняет сегодня именно потому, что демократические ценности, они оказались отрезанными неестественным образом от белорусского древа. Это понятно всем, кто изучал белорусскую историю. И как только белорусам дают чуть-чуть больше просто свободы, они становятся такими, какими они есть, а не такими, которых их пытаются вырастить в специальной оранжерее имени Александра Лукашенко.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Олег Кусов, а у нас в гостях один из лидеров белорусской оппозиции Анатолий Лебедько. Вопросы ему задают писатель и публицист Илья Расулов и независимый арабский журналист Хайсам Бадерхам. А мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Сотрудники МВД Ингушетии и Чечни проводят спецоперацию против боевиков, совершивших нападение на чеченских милиционеров. Около 20 человек были блокированы в ночь с субботы на воскресенье в лесу возле чеченского селения Бамут. Президент США Барак Обама в интервью «Новой газете» заявил, что не намерен поступаться вопросами прав человека во имя улучшения отношений с Кремлем. Президент России Дмитрий Медведев не видит политической подоплеки в деле ЮКОСа и считает, что в вопросе о помиловании Михаила Ходорковского пока нечего обсуждать. Об этом Медведев заявил в интервью итальянским СМИ. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело в связи с крушением в Ямало-Ненецком автономном округе катера телерадиокомпании «Ямал-Регион», в результате которого пропали трое журналистов. На востоке Афганистана неизвестные захватили 16 сотрудников агентства ООН по борьбе с минами. По сообщению полиции, все они афганские граждане. Ответственность за похищение никто на себя не взял. В Нигерии в ночь на воскресенье совершена новая атака на магистральный нефтепровод компании Shell. Ответственность за взрыв взяли на себя боевики из движения за освобождение дельты реки Нигер. Организация американских государств приостановила членство в ней Гондураса в ответ на недавний военный переворот в стране. В Южном и Центральном Китае более 320 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в результате наводнения, вызванного проливными дождями. Сообщается о 16 погибших. На севере Вьетнама жертвами наводнения и оползней стали по меньшей мере 8 человек. В Болгарии сегодня проходят первые парламентские выборы после присоединения страны в 2007 году к Европейскому Союзу.
«Лицом к лесу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Олег Кусов. У нас в гостях один из лидеров белорусской оппозиции, глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Вопросы ему задают писатель и публицист Илья Расулов, независимый арабский журналист Хайсам Бадерхам. Продолжая тему, поднятую Хайсамом, так все-таки народ Белоруссии готов демократии. Помните, как говорил Жванецкий, помирать не хотят, а жить не готовы. Готов или не готов?
Ну, я не готов отвечать также за белорусский весь народ. Оставим эту возможность Александру Лукашенко. Большинство людей, конечно же, готово жить и хочет жить при демократии. Это ответ, который дает социология. Когда мы переводим на понятный, ясный язык, что такое демократия, ведь многие белорусы воспринимали демократию в тех формулировках, в тех примерах, которые показывало белорусское телевидение. Вот они показывают какие-то отдельные кусочки, сопровождают это определенным текстом, и, конечно же, людям, которые живут на периферии, где у них нет интернета, где у них единственный источник информации – это белорусское телевидение и радио, какой-то успех одно время был. И поэтому Лукашенко действительно начинал он там с 80% поддержки электоральной, потом эта цифра уменьшалась, но достаточно еще долго большинство людей его поддерживало. Сегодня менее 30% поддержки Лукашенко фиксирует социология. И люди не только психологически уже устали от Лукашенко, они не приемлют вот именно ту модель экономическую и политическую, которую им навязана. Это вопрос свободных выборов. Вот для нас самый актуальный вопрос сейчас, который мы говорим, для нас самое важное – свободные выборы. Только свободные выборы дадут ответ на вопрос, хотят ли люди жить при демократии, так как она есть, а не придуманная, там, не дополненная, там, управляемая, там,
суверенная,
это другое, и, там, разные прилагательные могут здесь быть. Или они хотят жить при том, что им предлагает Александр Лукашенко 15 лет.
Анатолий Владимирович, вот мы в нашем разговоре упустили одну уже очень важную, на взгляд многих экспертов, тему. В частности, недавнее заявление Александра Лукашенко о том, что отношения Белоруссии и США обязательно нормализуются. Это заявление было сделано на встрече с делегацией Конгресса США, и, как передает БелТА, информационное агентство, Лукашенко заявил, что он хочет, чтобы все понимали, мы, люди, не твердолобые. Мы знаем, с кем имеем дело. США – это ведущая мировая держава, лидер мирового развития, очень технологичная страна, где живут умные, трудолюбивые и очень ответственные люди. И выгода от такого сотрудничества для нас очевидна. Конец цитаты. Как вы это объясните?
На самом деле Александр Лукашенко расписывается в том, что 15 лет по отношению к своей собственной стране, своим гражданам, он проводил бесперспективную тупиковую политику. И я вот задаю тогда вопрос, за что? Потому что, когда вначале меня и моих коллег садили в тюрьму за то, что мы говорили, что Беларусь должна быть суверенной и демократической, потом Лукашенко поднял на щит суверенитет и сейчас на словах, на риторике один из главных защитников суверенитета. Но при этом тысячи, десятки тысяч людей прошли через тюрьмы, через репрессии, через штрафы. Потом та же ситуация была с Европой. Европа была врагом, Америка была врагом, и за то, что мы говорили, что надо со всеми иметь равные нормальные отношения, использовать экономические преференции, которые дают это сотрудничество, мы были врагами. Нас размазывали на телевидении, на радио, и по прошествии 15 лет оказалось, что мы-то были правы, и по тому, что надо делать в экономике, и то, что надо делать во внешней политике. Поэтому Лукашенко расписывается в банкротстве своей собственной политики. Если мы это объясним людям, если мы выйдем в каждую семью Республики Беларусь, то я думаю, что даже клуб фанатов Лукашенко, это 10-15%, даже он уменьшится. То есть это роспись в своем собственном бессилии. Ну и другое. Лукашенко сейчас, конечно, экономически, если не банкрот, то человек близкий к этому состоянию. Он поменял пока одну риторику. Ему нужны деньги. Антикризисной программы нет. Лукашенко и правительство делают ставку на внешнее заимствование. Поэтому они обращаются и к Европейскому Союзу, который на самом деле денег не дает, обращаются к Америке, к России, к Венесуэле, к Китаю. Им нужно найти в течение этого года 7,5 миллиардов долларов. Неважно, кто даст сегодня. Лукашенко надо пережить трудные времена, которые называются кризисом. Поэтому вот многие возможности, которые сегодня возникают, они не есть следствие воздействия внешних факторов, там, России, США или Европы. Это не есть результат давления оппозиции. Его величество – кризис. Он становится важнейшим игроком на политической сцене, и его возможности сегодня больше, чем у Александра Лукашенко.
Как же эти идеи, эти флаги советские, эта риторика.
А чего удивляться? У нас люди вообще, некоторые пришли в ужас. Вдруг в центре Минска они увидели американские флаги. Некоторые даже побежали уже на реку Свислочную смотреть, может, братаются белорусы и американцы. Такого ведь не было. У нас 15 лет мочили Америку капитально, основательно, вкладывая в это миллионы и миллионы долларов. И вдруг флаги. Их, правда, быстро убрали, как только закончилась встреча с конгрессменами. Лукашенко для того, чтобы остаться у власти, готов на внешнюю демонстрацию каких-то изменений. Если ему скажут, что дадим 7,5 миллиардов долларов европейцы в Брюсселе, он завтра перекрасит красное здание, свою администрацию, в синий цвет с золотыми звездами. Но внутри все будет те же порядки, те же кадры, те же подходы, та же политика. Но за внешний вот этот фасад, если ему дадут соответствующую мзду, он готов это делать. И на это, как на крючок, сегодня цепляются очень многие европейцы, которые многие политику делают ушами.
Илья Расулов, ваш вопрос.
Ну, многие говорят, что есть или происходит этот поворот. У меня такой вопрос. Это псевдоповорот на Запад? И, в общем-то, европейцы вряд ли что-то дадут даром, как это делает Россия уже много лет. Просто так дает. И, видимо, еще будет давать. Так вот, там есть условия у европейцев. Они просто так ничего никому не дают, так же, как американцы. Поэтому будут ли выполнены эти условия, и, в частности, мораторий на смертную казнь? Это вопрос для меня, как также для юриста, номер один, и поэтому я вам его задаю.
Ну, в вопросе два вопроса. На самом деле Лукашенко проводит политику такого двойного шантажа. Его посыльные приезжают в Москву, говорят, давайте, давайте, иначе уйду в Европу. Европейцам у них другое послание, месседж, давайте, 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 не дадите, сюда придет русский медведь и будете тереться о спину русского медведя, и это очень неприятно и дискомфортно. Я боюсь другого, чтобы президентскую кампанию, которая грядет через полтора года, чтобы в фонде, собранном кандидатом президента Александра Лукашенко, был не только российский рубль, что уже привычно, но и евро. Не так все просто. Вот европейцы демонстрируют то, что они готовы отложить куда-то в сторону ценности европейские, принципы моральные. И это есть сегодня проблема. По крайней мере, часть политической элиты Европы. Да, они прагматичны. Да, они рассматривают Беларусь как транзитный коридор. Да, конечно, их настораживает то, что происходит в Грузии и Украине. Происходит смена политических элит, но эта смена приносит новые проблемы. И многие настороженно смотрят и на Беларусь. Лукашенко обеспечивает бесперебойный транзит энергоносителей. Это значит, что в доме немца, француза, поляка тепло. И это тепло связано с определенной стабильностью так называемого режима Лукашенко, что будет при демократах, еще неизвестно. Об этом никто не говорит вслух. но это и есть повестки дня. И есть, конечно, конкретная проблема смертной казни. Неожиданно парламентская ассамблея Совета Европы после жаркой дискуссии, о чем и хороши демократические структуры, там можно договориться о чем-то в кулуарах, но дискуссия может привести к неожиданному результату. И она привела к тому, что белорусская официальная делегация вышла из овального зала парламентской ассамблеи, не понимая, что произошло. И сейчас власти надо принимать с ними какое-то усилие делать. Им это не хочется делать. Вопрос смертной казни далеко не однозначный в общественном мнении. И сейчас Лукашенко... И у него есть, конечно, возможность ввести мораторий. Это, я думаю, будет достаточно, хотя это не решает вопрос отмены смертной казни, но как некий промежуточный вариант. На кого Лукашенко возложит эту миссию? Скорее всего, на назначенный парламент, скажет, это, в общем-то, не я. Здесь одна только ловушка, что вводил смертную казнь он через референдум. И с точки зрения правовой чистоты, и отменять это надо через референдум. Но проводить дорогостоящий референдум сейчас нам не по силам.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Олег Усов, а у нас в гостях один из лидеров белорусской оппозиции Анатолий Лебедько. Вопросы ему задают писатель и публицист Илья Расолов и независимый арабский журналист Хайсам Бадерхам, которым я предлагаю продолжить дискуссию.
Насчет того, что Лукашенко бегает за взаймы, да? Недавно Путин здесь сказал, если Международный валютный фонд на другие условия дают нам кредит, мы не против. Зато как при мировом кризисе бегать за взаймы – это нормальная ситуация. Да, ну, я не об этом. О том, что если, как Сталин сказал, не важно, как голосовать, важно, как считать голосов. Ну, если прошло, и вам быть во власти, да, дай Бог это. Ну, какой внешний политик, основные тезисы оппозиция сегодня может она поставить перед...
Внешний?
Да, внешний политик.
Ну, вначале... Отличие Белоруссии от США, европейские страны и даже России. Вопрос стоит так. Или-или. Вот для Лукашенко вопрос или-или. Он только делает ставку на кредиты. И все. Нет антикризисной программы. Другие государства, они комбинируют. Они пытаются что-то менять внутри страны, в экономике. А белорусская власть, Красный дом, здесь не предлагают никаких усилий. То есть они делают ставку только на кризис. И этим мы отличаемся от других. Это первое. Что касается вот наших предложений, не только внешней политики, мы на самом деле предлагаем антикризисную программу. Наш кризис, чем он отличается от других? Он имеет совершенно другую природу. На 80% он завязан на то, что у нас совершенно другая модель. Мы работаем на склад. Вот главная задача всегда была произвести. И даже сегодня ведь ничего не останавливается. Работают конвейеры тракторного, автомобильного, не знают площадки, уже арендуют эти предприятия, чтобы выставить эту продукцию. У нас не было ни фондового рынка, ни рынка ценных бумаг. Поэтому какое имеет отношение финансовый кризис к тому, что происходит в Беларуси? Только опосредованно, что сократились рынки сбыта продукции в России. Вот и все. А на самом деле сигнал так и не услышала белорусская власть, что нам надо менять модель, у нас нужна новая экономическая политика. Вот здесь решение проблем белорусского кризиса.
В чем заключается это новое?
А вот я вам скажу, у нас приглашают инвесторов, неважно откуда они. И Лукашенко на словах говорит, что у вас новые возможности. Но перед тем, как войти, любой инвестор должен почитать, что есть 25 условий к инвестору. Какой нормальный инвестор может прийти в страну, где 25 условий, я только одно скажу, что обязательно взять на содержание один колхоз убыточный. Ну, простите вы меня. Но таких 25 условий. Значит, никакой нормальный инвестор в Беларусь не придет. Сюда придет некий рисковый или криминальный инвестор, либо самые белорусские власти, тоже Лукашенко и его окружение, могут свои деньги запустить под видом инвестиций и вывести их там, где они у них крутятся, там в странах арабского мира, там и в некоторых европейских государств, и привести обратно свою собственную страну.
Анатолий Владимирович, расскажите, пожалуйста, о связях белорусской и российской оппозиции. Есть ли у вас какие-то контакты? С кем вы обсуждаете какие-то свои идеи?
Ну, первое, вот мы приехали в Москву с задачей перезагрузка белорусско-российских отношений. Это очевидно сегодня не только политической элите, не только журналистам, но и большинству людей. Кризис очевиден. Если он очевиден, значит, нужно предлагать какие-то механизмы, инструменты, как выходить из этой ситуации. На наш взгляд, одной из проблем было то, что белорусско-российские отношения – это монополия людей, которые сидят там в Кремле, в Красном доме. Гражданское общество само по себе, никто не привлекался к разработке стратегии. Большой вопрос, есть ли стратегия там проработана и план действий. Наше предложение создать информационные и коммуникационные площадки, на которых начать обсуждать белорусско-российские отношения. Каковыми они должны быть, чтобы не разочаровывать избирателя, гражданина в Беларуси и в Российской Федерации. И мы это готовы обсуждать со всеми. С представителями российской власти, политической оппозиции. Мы готовы обсуждать это с гражданским обществом. Первое предложение, мы хотели бы провести такую конференцию с участием политиков, представителей НЖО, журналистов в Минске, где обсудить все эти вопросы. Политический аспект, экономический аспект, правовую основу, базу, и с этого начать серьезную дискуссию. Отбросить эту дискуссию будет крайне сложно, потому что общественное мнение будет не на стороне тех, кто говорит, вот все раньше как было, так давайте мы и оставим. Поэтому сотрудничать мы сотрудничаем, конечно, больше с политическими структурами. Вот у нас встречи запланированы и с Гозманом, и с Миловым, и с Рыжковым. Но еще раз подчеркиваю, что мы готовы и открыты к дискуссии со всеми. Мы никогда не полезем через окно. Мы никогда не придем и не будем куда-то стучаться, где нас не ждут или не хотят видеть.
Илья Расулов, ваш вопрос.
Ну, раз речь пошла о консолидации и оппозициях в разных странах, проблема все-таки Кремля и российской власти в отношении Беларуси заключается в том, что все яйца в одну корзину сложили и сейчас наблюдаем. Поэтому, если все-таки Беларусь идет на Запад, и это не псевдорывок, и Лукашенко идет на Запад, то наверняка встает теоретический вопрос о создании пророссийского центра силы в Беларуси, кроме Лукашенко. Допускаете ли вы возможность создания такого центра силы, и возможно ли не только прозападная оппозиция, но и пророссийская, кроме Лукашенко?
Никуда не пойдет Беларусь. Не надо ей никуда идти. Ни на Запад, ни на Восток. Она будет там, где ей уготовлено быть Всевышним Богом, и остается. Вопрос в том, чтобы европейские ценности и стандарты пришли в Беларусь. Вот к вопросу о внешней политике мы предлагаем пошагово. Вначале европейские ценности, потом европейские стандарты. Вот если у нас будут европейские ценности и стандарты, мы будем самодостаточными. Нам не надо будет сидеть в приемной какого-то чиновника и бюрократа. Мы просто будем на достаточно высоком уровне развития, которое позволяет вести равноправные переговоры. Но я соглашусь, что действительно Лукашенко располагал 100% акций на белорусско-российские отношения. И это продолжается до сегодняшнего дня. Для меня здесь показатель следующий. Если поменялось энное количество российских послов, ни один из них до сегодняшнего времени не имеет никаких коммуникаций с представителями оппозиции. Это логично. Потому что функция посольства как раз проводить мониторинг ситуации, поддерживать отношения со всеми политическими группами, и те, кто у власти, и те, кто в оппозиции. Вот для меня будет неким знаковым явлением, когда российский посол начнет проводить просто встречи, консультации, коммуникации с политической оппозицией. Что касается России, вот изменения, которые произойдут, они будут связаны с тем, что начнутся какие-то инвестиции там, в неправительственные организации в Беларуси. Мы предлагаем привести конференцию в Беларуси. На самом деле, я вот сейчас пытаюсь вспомнить, когда нечто подобное проводилось. Это 4 или 5 лет назад, когда депортировали депутата Государственной Думы Немцова из Беларуси. Это означает, что даже попыток не было даже через свою оппозицию проводить какие-то мероприятия. Вот если такие мероприятия пойдут, если все начнут инвестировать в какие-то неправительственные организации или политические группы, можно сказать, что она действительно рассматривает серьезно вопрос о том, чтобы отказаться от формулы «Лукашенко сукин сын, но наш сукин сын». На сегодняшний день действительно пророссийских ярко выраженных групп нет, потому что в этом нет и запроса со стороны России, и та политика, которую проводит Россия, стопроцентно поддерживая Лукашенко, это, наоборот, приводит к тому, что политическая оппозиция, она консолидируется, и она не может понять Россию, почему она поддерживает человека, который просто удушает все, что связано с их деятельностью как граждан и с тех людей, которые их поддерживают.
Анатолий Владимирович, а вот многие в России не могут понять, что же происходит в вопросе возможного признания Южной Осетии и Абхазии со стороны официального Минска. В других республиках постсоветского пространства там этот вопрос вообще вроде бы не стоит. Даже дружественные Москве страны, как Азербайджан, Казахстан, твердо сказали нет. Не словами, так и поступками. Почему в Беларуси постоянно эта тема поднимается?
Во-первых, российская сторона сама виновата, потому что они очень долго надували шарик с портретом Александра Лукашенко, и он взлетел очень высоко. И он является неким индикатором. И это уже задевает многие просто чувства российской политической элиты, которая дула в этот шарик. Поэтому для них это вопрос принципа. Позиция белорусской власти совершенно очевидна. Лукашенко назвал цену, и пока предложения не приблизились к этой цене, все стоит на месте. Вот торг по этому вопросу... На бирже названа цена, все предложения, которые идут, они не дотягивают, поэтому все это переходит с каждым прожитым месяцем, и ничего больше. Торг, цена.
Илья Расулов, у вас есть еще вопросы?
Ну, все-таки я тоже смотрю белорусское телевидение и вижу, как риторика меняется. Мы знаем, что такое БТ и как оно управляется и регулируется. А антирусские настроения растут. И для меня это было удивительно, что когда включаешь белорусское телевидение, вдруг из дружественной российской страны ты видишь, к примеру, несколько сюжетов, совершенно непотребных в отношении братского народа. Ну, может быть, это такая истерика временная, потом она прекратится и опять все наладится. Я хотел задать вопрос очень важный на самом деле. Насчет миграции из Белоруссии. Из Белоруссии едут миллионы молодых, талантливых, задорных людей, едут на Запад, едут на Восток. Как собираетесь возвращать обратно?
Я не соглашусь, что в последнее время стало больше негативных телесюжетов о Москве. Просто раньше было еще больше антиамериканских и антиевропейских, и оно как бы где-то там терялось, да? А теперь, когда введено относительное табу там, на антиевропейскую, антиамериканскую риторику, то антироссийские сюжеты, они просто начинают резать. Раньше это не так было заметно. Я думаю, вот эта миссия посольства, не знаю, о чем информировал Москву посольство, но то, что это было перманентно антироссийские сюжеты, просто иногда во время неких обострений, там весенних или осенних, только тогда их частота увеличилась. Что касается вопроса миграции, это касается не только молодых людей. Во-первых, вот еще относительно недавно приграничные районы, они были в основном женское население, потому что мужчин сложно было найти в летние времена, они приезжали на работу, особенно на стройки российские, и здесь активно работали. Но вопрос вымывания молодых мозгов, это действительно крайне актуально, вот только за там, 5 лет порядка 6 тысяч молодых людей официально попросили политическое убежище в маленькой Бельгии. Если положить это на карту европейскую, это достаточно большое количество людей, потому что уезжают не те, кто в 8 часов утра с синим носом стоит у белорусских гастрономов, а выезжают наиболее активные люди с хорошим образованием, они не могут себя реализоваться. Вот демократия, она позволяет реализоваться. И это молодые люди, это как рыба, там, где глубже, туда они идут. Как вернуть? Это вопрос просто создать европейские стандарты и вернуть все европейские ценности. Этого будет достаточно, чтобы молодые люди вернулись к себе на родину, потому что это гораздо большие возможности для их роста, для карьеры. Надо будет в Беларуси сделать 2-3 шага, а в Германии там 10 или 15 лет. Поэтому я абсолютно уверен, что часть людей вернется, особенно те, которые пойдут работать в министерство с хорошим образованием, знанием уже Европы. Это для них создает определенное преимущество перед другими. Так что я знаю, что это есть проблема, но она не такова, чтобы его не решило демократическое правительство.
А я попрошу своих коллег по традиции поделиться своими теперь размышлениями о Анатолии Лебедьке и о том, что он нам сказал. Илья Расулов, вам слово.
Ну, на самом деле, Анатолия я знаю по публикациям очень давно, и, в общем-то, сегодня, на мой взгляд, он подтвердил, что он полон энергии, задора и, в общем, настоящий боец, который отвечал и отбрыкивался на различные вопросы и держит удар. Я желаю ему все-таки идти вот с этой поднятой головой до конца и пожелаю ему, значит, всяческих удач, что сегодня я и наблюдал, в общем, этот час.
Хайсам Бадархан, ваше мнение?
Я заметил, оптимизм большой. Вот это,
кстати,
хорошо.
Я вот единственное замечание, когда мне сказали, что бы вы добавили к там автобиографии, можно было многое, но я не добавил самое главное. Я всегда себя позиционирую лидер политических оптимистов.
Вот, я заметил это. Как оптимизм, дай бог, что добьет, еще было после того, что вы добьете их власть, что слова соответствовали с делом.
Я тоже обратил внимание на то, что Анатолий Владимирович не шел, не идет, и, как я понял, с сегодняшней беседы не собирается идти на компромиссы со своими политическими оппонентами, в отличие от других политических сил, как в России, так и в Беларуси. Ну что ж, это довольно-таки трудный путь, но, возможно, он в целом окажется наиболее правильным и плодотворным. Это была программа «Лицом к лесу». У нас в гостях был один из лидеров белорусской оппозиции, глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. А вопросы ему задавали писатель и публицист Илья Расулов и независимый арабский журналист Хайсам Бадархан. Продюсер программы Елена Колубаева, координатор Карен Агамиров, вел программу Олег Кусов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».
Говорит «Радио Свобода».